Я прочитаю из послания к римлянам, 10 глава, 13-14 стих. Даже с 12, с 12 по 14, римлянам, 10 глава, с 12 по 14 стих. Написано так: «Здесь нет различия между иудеем и еленом, потому что один Господь у всех, богатый для всех призывающих Его, ибо всякий, кто призовет имя Господня, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего?» До этого места. Я хотел бы сегодня говорить на тему, что значит призвать имя Господня. Здесь апостол Павел цитирует в 13 стихе: «Ибо всякий, кто призовет имя Господня, спасется», пророка Иоиля. Это записано в книге пророка Иоиля в Ветхом Завете, 2 глава, 32 стих. Те же самые слова: «Ибо всякий, кто призовет имя Господня, спасется». Давайте немножко порассуждаем. Порассуждаем, что это значит призвать имя Господня, что значит спасется и кто такой всякий. Потому что если так в беглом прочтении взять этот стих, вырвать из контекста, то получается так, что «живи как хочу», но да, произнес «Господи спаси, Господи помилуй», и уже тебе все определено, уже ты спасся, уже тебя в рай Бог определил. Многие люди, не задумываясь, точно так и делают. Есть масса людей неверующих, которые даже не читали Библию, не знали ее, и такими были и мы когда-то. Постоянно говорили: и слава Богу, и Боже помоги, и Боже избавь, и что угодно, и вроде бы имя Божье призывали, и вроде бы произносили они это имя. Но на самом деле это имя произносилось в суете, в пустоте. Что-то другое здесь говорит Слово Божье. Что значит призвать имя Господне? И начать наше рассуждение, наверное, надо с самой первой книги Библии, с Бытия. Из 4 главы книги Бытия. Именно там находится место такое записанное, когда начали призывать имя Господне. Это книга Бытие, 4 глава, 26 стих. «У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Енос. Тогда начали призывать имя Господа». Тогда начали призывать имя Господа. Давайте посмотрим немножечко. Было несколько человек на всей земле. Речь не идет о городе. Речь не идет о нескольких десятках человек. Речь идет о горсточке людей. Первые люди — Адам и Ева. У них родились два сына — Каин и Авель. Каин впоследствии убил Авеля. Это было первое убийство на земле. Потому что Бог принял дар от Авеля, а от Каина не принял. Другими словами, эти люди прекрасно знали о Боге. Это не были люди, не знающие Бога. Были живы Адам и Ева. И вот у них рождается другой сын после Авеля. Имя ему Сиф. И вот этого Сифа тоже родился сын. То есть родился сын, и дали ему имя Енос. Этот Енос — просто внук Адама и Евы. Много людей было на земле, одна семья. Кто-то умер уже, один человек умер, и то не своей смертью — Авель, которого убил Каин. Давайте просто вникнем в эту ситуацию. Почему написано: тогда начали призывать имя Господа? Не тогда, когда Сиф родился, а когда у Сифа родился сын, Енос. Я долго думал об этом, мне это было непонятно. Это такая скрытая какая-то ситуация. Почему именно тогда начали призывать имя Господне? И до меня это не доходило, пока я не прочитал, что обозначает имя Енос. У Сифа родился сын, и дали ему имя Енос. Или Енос, или Енос, я не знаю, как правильно там ударение поставить. Это имя обозначает смертный. У Сифа родился сын, и ему дали имя смертный. В то время именам выделялось очень большое значение. Люди, называя детей своих, думали об этом больше, чем мы сейчас. Мы сейчас даем обиходные имена. А тогда давали имена, как бы посвящение какое-то для своего сына. К этому больше выделялось внимание. Так вот, Енос значит смертный. И вот написано, тогда начали призывать имя Господа. Друзья мои, здесь заключена очень глубокая мысль. Человек может упоминать имя Бога повседневно, не задумываясь. Но есть моменты в жизни, когда по-настоящему человек призывает Бога. А это происходит тогда, когда до человека доходит, когда человеку открывается, что он на этой земле пыль, что его жизнь на этой земле это пар, являющийся на малое время. Никто не умер своей смертью. Один Авель. И когда людям, до людей это дошло, дошло не сразу. Даже не в момент смерти Авеля до них это дошло. Но это почему-то вот в тот момент, когда родился Енос и Сиф, этот человек, от которого пошла вот эта ветвь праведных. Тот, который написано вместо Авеля. Сам Христос называет Авеля праведным. И он говорит, это ветвь от людей пошла, которые призывают имя Господня, другими словами, верующих. Это люди, которые осознали то, о чем говорил передо мной брат Илья. Они осознали свое ничтожество и полную несостоятельность на земле. Потому что Адам и Ева, согрешив, поняли, что они на земле боги. Но у их детей образовалось другая мысль, и они называют своего ребенка смертный. И тогда начинают призывать имя Господне. 49-й псалом, 15 стих. Псалмопевец пишет, «И призови меня в день скорби, я избавлю тебя, а ты прославишь меня. И призови меня в день скорби». 49-15, псалом 49, 15 стих. Что значит день скорби в жизни человека? Когда это день скорби? О ком дне это говорится? Призови меня в день скорби, я избавлю тебя, а ты прославишь меня. Друзья мои, день скорби – самый хороший день. Самый хороший день. Потому что почему-то только в день, когда человек осознает свою проблему без Бога, в этот день человек способен, оказывается, призвать имя Господа. Но это не все. Я хотел бы вместе с вами вникнуть, что значит призвать имя Господне. Ибо всякий, призывающий имя Господне, спасется. Я думаю, что тут речь в контексте послания к римлянам, там где Павел говорит об этом, и там где Павел цитирует это место из Ветхого Завета, я думаю, что мы должны его понимать, в контексте спасения от вечной погибели. То есть это не спасение от каких-то врагов земных. Это не спасение от каких-то болезней. Это не спасение от каких-то финансовых трудностей. Это спасение от вечной погибели. Потому что так как Павел его приводит из Ветхого Завета в контексте Нового, оно и звучит именно в этом. Что это спасение во Христе Иисусе от ада к вечной жизни. Спасение Божье. Кто же этот всякий, кто призовет имя Господне? И что значит призвать имя Господне? Я хотел бы отметить здесь три момента, что это значит призвать имя Божье. Первый момент, чтобы призвать, нужно уверовать. Потому что дальше тут написано, но как призывать того, в которого не уверовали? То есть невозможно Ты можешь произнести это имя. Ты можешь что-то сказать. Но если в твоем нету этой веры, в Евреям 11 глава 6 стихом написано, что без веры Богу угодить что? Невозможно. Почему? Потому что всякий, надобно, чтобы приходящий к Богу, он верил в том, что он есть, и ищущим его воздает. Есть люди, которые ищут Божьего даяния, но не самого Бога. Есть люди, которые ищут и хотят от Бога, и они думают, что вот это вера, когда Бог для тебя является источником какого-то благополучия на земле. Есть люди, которые даже в церковь приходят, они хотят избавиться. Избавиться от какого-то своего, от какой-то зависимости, от проблемы какой-то. Они хотят избавиться от алкоголизма, от наркомании. То, что они знают, оно разрушает их жизнь. Но им совершенно не хочется иметь дело с самим Богом. Я вспоминал уже, еще раз скажу. Я слышал когда-то проповедь, и мне запомнилось. Брат проповедовал на тему о том, как Иисус Христос переплыл на другую сторону Кинерета, и там был бесноватый, в другом месте написано два бесноватых. Такие бесноватые, что это была проблема для всей той страны. Никто не мог ходить той дорогой, где жили эти бесноватые. И вот Христос конкретно приплывает туда, и этот бесноватый выходит ему навстречу. Там был легион бесов. Вы помните это место из Евангелия? Христос повелел бесам выйти из него, и они вошли, просили войти, и Христос им позволил в стадо свиней. Большое стадо свиней. И когда они вошли в это стадо свиней, это стадо с крутизны ринулось, и все свиньи погибли. Тогда пришли люди и сказали Христу: отойди от нас, дальше не ходи. И я помню эту проповедь брата, который говорил, есть такие люди, которые приходят в церковь и хотят Бога. Они хотят, чтобы Бог убрал ихнюю проблему, но не трогал ихних свиней. Они хотят, чтобы Бог не трогал ихних свиней. Это так. Есть люди, которые приходят к Богу и призывают имя Господня, для того, чтобы Бог избавил их от одной, двух, трех каких-то проблем. Но остальное, то, что в их сердце, они совсем не хотят Бога открывать. Они не хотят посвящать Ему свою жизнь. Это не значит, что человек спасется. И вы знаете, Бог делает это. И были люди, с тем подходили к Иисусу Христу. И исцеление получали, написано, очень многие. Но много ли из них пошли за Христом? Много ли из тех 10 прокаженных, которые исцелились, пошли за Христом? Один. И тот самарянин. Где же 9? Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Кто же этот всякий? Всякий уверовавший. Иоанна 3,16, золотой стих Библии. Кто помнит? Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Зачем? Давайте остановимся. Зачем? Дабы всякий, вот и тут всякий, уверовавший, не погиб, но имел жизнь вечную. В Библии ни одного места нету, где написано было бы, что спасется не уверовавший. Что призывать имя Божье сможет не уверовавший. Ибо всякий уверовавший спасется. Библия для верующих. Для тех, кто верит тому, что написано, вот для тех она полезна. Для других людей это пустой звук. Но как поверить, как призвать того, в кого не уверовали? И дальше, тут 14 стих, Римлянам 10. Как веровать в того, о ком не слыхали? И как слышать без проповедующего? Оно одно за одно идет. Что значит уверовать? Уверовать это значит услышать и принять Слово Божье. Еще один вопрос. Вопрос серьезный. Поверить это значит услышавши принять Слово Божье. Но опять же, и Павел тут дальше говорит, разве они не слышали? По всей земле прошел голос Евангелия. Может где-то еще в каких-то далеких племенах, еще где-то на Амазонке там, не дошло еще Слово Божье. Спроси сегодня человека, да, я верю, что есть еще те, которые не уверовали, потому что написано, когда будет проповедано Евангелие по всей земле, тогда придет конец. Конец не пришел еще, значит, еще есть люди, не слышавшие. Но множество людей слышали. О каких ушах речь идет? Что значит услышавши принять Слово Божье, уверовать? Множество людей слышат Слово Божье, но единицы стают верующими. Как это? Потому что у людей речь идет не о слухе человеческом. Речь не идет просто о наших ушах. Наши уши, как орган тела, они просто какой-то инструмент в этом. Но услышать Слово Божье, это не значит, что услышать звуки. Деяния апостолов, 16 глава, 14 стих. Один из ярких примеров, что значит услышавши Слово Божье, принять, уверовать. Деяния апостолов, 16 глава, 14 стих. Апостол Павел проповедовал в Филиппах. И вот в этих Филиппах была одна женщина из другого города именем Лидия, чтущая Бога, она слушала. И одна женщина слушала, и Господь отверз сердце ее, открыл сердце ее внимать тому, что говорил Павел. Павла слушали все, Павел проповедовал Евангелие. Но вот у этой женщины здесь конкретно делается акцент, что значит услышать Слово Божье. Сам Бог открыл ее сердце. Друзья мои, если Бог не откроет сердце, человек будет слушать. Но это слово, оно, знаете, если камень положить в речку, или в реке просто камень, по нему вода перекатывается, по этому камню, она его сверху шлифует, но внутри этот камень абсолютно сухой. Вот точно так же происходит с людьми, которые слышат Слово Божье, но им внутренность, она закрыта. Смотрите, я слышал много моментов, где говорится о том, что мы, я, человек, я должен открыть сердцу дверь. Часто говорят, что все стою у двери и стучу. И говорят, ты должен открыть, эта дверь открывается с твоей стороны. Друзья мои, это место говорит абсолютно об обратном. Лидия слушала, но Бог открыл ее сердце. Внимать тому, что говорил Павел. Бог произвел это действие. Здесь есть важный момент один, который мы должны учесть. Лидия все-таки слушала. Слава Господу. И написано, она была чтущая Бога. Она не понимала Евангелия, она не знала, но ей было уже это интересно. Поэтому, друзья мои, если кто-то еще не понимает Евангелия, не переставайте его читать и слушать. Ты не все сразу можешь здесь понять. Но наступит момент, когда Бог откроет сердце твое, и ты услышишь. Слава Богу. Друзья, призвать имя Господне – это не единовременное действие. Это не делается один раз в жизни. Вот я раз в жизни призвал, все, я теперь верующий. Не-не-не. Здесь не об этом сказано. Ты не просто спасся в один момент, когда ты просто вышел, за тебя помолили, все, и дальше можно Библию не читать. Нет! Это твое ежедневное спасение, слава Богу. И каждый день в общении с Богом ты будешь открывать Библию, а Бог будет открывать тебе сердце, слава Иисусу. Но если ты не будешь открывать Библию, Бог не будет открывать тебе сердце. Если ты не будешь слушать проповедь, Бог не будет открывать тебе сердце. Этого не будет происходить, потому что ты его не ищешь. Что значит призвать имя Господне? Апостол Павел некогда был человеком по имени Саул. На иврите Шауль, по-моему. Шауль, да. Так вот, этот человек был знающим слово, знающим Ветхий Завет. Ревнителем отеческих преданий. И он искренне понимал, что христиане это враги, их надо убивать. Их надо гнать. Это опасная секта. И он это делал. И однажды он шел в Дамаск. И у него происходит встреча с Богом. Это записано в Деяниях апостолов, 9 глава, 4 стих. Он увидел яркий свет на него с неба, ярче света солнечного. очень яркий свет. От этого света он лишился зрения. И он услышал слова. Он знал, что написано в Библии. Он знал. Он это учил. Он в этом жил. Он наизусть знал многое из Писания. Но здесь он услышал слова абсолютно другие и живого. Какого-то существа, которое не является чем-то придуманным. Это живое. И эти слова были к нему. Тот, кто говорил с ним, он не представился Савлу. Он не сказал: «Савл, я знаю, что ты Савл, а вот меня зовут так-то и так-то». Он ему конкретно сказал: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Савл прекрасно понял, с кем он разговаривает. Он сразу сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» Это была встреча человека с Богом. Хотя этот человек считался верующим всю жизнь. Когда Савл услышал Слово Божие, мы говорим о том, что значит призвать имя Господне, услышать Слово Божие, уверовать. Когда это произошло с Савлом? Когда он встретился с Иисусом Христом на дороге в Дамаск. Он услышал вдруг Слово Бога. У него вопроса не встало, кто с ним разговаривает. Он сразу решил повиноваться, брат Илья передо мной говорил: когда ты начнешь смиряться, когда ты услышишь его слово. Не просто ушами, а когда Бог откроет тебе сердце, и твоя внутренность прольется, как вода внутри. И ты поймешь, кто я такой на этой земле, и кто такой Бог, который вдруг проговорил ко мне: Господи. Давид постоянно об этом сокрушался. Давид, царь Израиля, он такие слова говорил, по-моему, 6-й псалом, я не помню. Господи, что есть человек, что ты помнишь его? И сын человеческий, что ты обращаешь на него внимание. Иов, праведник, страдая в своих скорбях, он говорит такие слова: только бы он обратил на меня внимание. Мне не важно внимание людей, только бы он обратил на меня внимание. Только бы его слово услышать. Сотник Корнилий, сотник просто, по-моему, там имени не... Или Корнилий, не помню. Который говорит: Господи, скажи только слово, помните, да? Слуга, у которого был больной. Говорит: скажи только слово, Господи, не трудись. Я человек подвластный, ты будешь под мой дом входить, под кров дома моего. Скажи только слово, исцелится слуга. И Христос говорит: я такой веры не видел в Израиле. Кто спасется, кто призовет имя Господне? Уверовавший. Аллилуйя. Надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим не от Бога даяния, а ищущим Его, самого Бога, вот им воздает. Ищущим личность Бога, Он им воздает. Не просто подарка от Него, а самого Его. Иаков пишет во второй главе, в послании Иакова 2.26 написано, что вера без дел мертва. Скажите мне, какое самое первое дело веры? Самое первое дело веры. Первое дело веры, друзья мои. Вот это слово. Взять, открыть и вникать в него. Вот это самое первое дело веры. Потому что вера всегда от слышания. Возьмите Слово Божие и веру, это будет одинаково, это равно. Вера будет настолько, насколько ты будешь его слышать, ни больше, ни меньше. Ты можешь думать, у тебя много веры, и у тебя много смирения, но его будет ровно столько, сколько ты слышишь Слово Божие, желаешь его слышать, и принимаешь его, и подчиняешься ему. Вера и Слово Божье – это одно и то же. И дело веры всегда искать Слово Божьего. Первое и самое основное дело веры. Все остальное потом. Потом ты будешь все делать. Но первое дело – искать Слово. Искать самого Его. Потому что имя Ему, Христу, Слово Божье. Этим словом мы живы. Моисей повел народ израильский из Египта. Куда?
В
Моисей на 3 дня в пустыне повел народ израильский. Знаете куда? Он его повел к горе Синай. Он его повел на то место, где сам Моисей встретился с живым Богом и услышал слова Бога. Там, где произошла эта встреча, Моисей туда привел народ. Он знал прекрасно, если народ не встретит Бога, то бесполезно. Ему важно было, чтобы люди поняли, что этот Бог живой. И что Слово Божье – это не просто какая-то формула. Оно живое. И он хотел, чтобы люди встретились с этим Богом. И Бог тоже этого хотел. Друзья мои, Бог всегда этого хочет. Но когда люди услышали это Слово, они сказали Моисею: иди ты с ним разговаривай, мы с ним разговаривать не хотим. Но то, что ты услышишь, нам передавай, а мы будем уже как-то исполнять. Моисей не такой страшный. Перед Моисеем столько ответственности нету, сколько перед самим Всевышним. Вот в этом всегда было у человека лукавство такое. И люди всегда выдавали себя за каких-то верующих, но они абсолютно не хотели слышать самого Бога. Им это было не по себе. От Моисея они готовы были принять. И когда Христос пришел и начал открывать эту истину об иудеях, они хотели побить его камнями. Что значит призвать имя Господне? Первое, уверовать. Второе, 144 Псалом, 18 стих. 144 Псалом, 18 стих. Хвала Давида. Близок Господь ко всем призывающим Его. Ко всем призывающим Его в истине. Итак, первое, призвать Господа, это значит уверовать. Второе, призывать Бога нужно в истине. Как это понять, что это такое? Близок Господь ко всем призывающим Его в истине. В Евангелии от Иоанна, в 4 главе, написано, когда Иисус Христос, устав от пути, сел возле колодца самарийского, помните, колодца Яковлева? И там женщина-самарянка подошла, и он с ней заводит разговор. И вот этой женщине, которая, в принципе, то была достаточно грешной женщиной, он ей открывает одну из самых глубоких истин Евангелия. Когда женщина интересуется местом поклонения, когда она уже поняла, что перед ней непростой человек сидит, она говорит, где нам поклоняться Богу? У нее этот вопрос, оказывается, животрепещущий был почему-то. И Христос ей открывает одну из самых глубоких истин Евангелия. Не на горе и не в Иерусалиме. Но Бог есть Дух. И Он ищет поклонников себе в Духе и истине. Давид это знал, он говорил в псалме: близок Господь, призывающим Его в истине. Что это значит, призывать имя Божье в истине? Опять обратимся немножечко ко временам патриархов. Сыновья этого Сифа, о котором мы говорили в начале, они прекрасно знали. И это знание дошло до самых дней Иисуса Христа, что имя Божье нужно призывать не просто так. В то время имя Божье нельзя было призвать просто так, знаете, в суе. За это в законе даже есть наказание, это нарушение заповеди. Имя Божье призывалось при жертве. Об этом знали еще до закона, об этом знал Авель, об этом знали и сыновья Сифа, и это знание пошло дальше. Они знали прекрасно, что невиновная жертва должна умереть на жертвеннике, вот это овца, ягненок этот, агнец. И вот тогда можно было призвать имя Божье. Так делал Авраам, так делал Иаков, Исаак, так делал Ной, так делали все патриархи, которые жили по вере. Призвать Бога в истине, это значит что-то понимать. И в первую очередь нужно понимать истину о жертве. Истину о Иисусе Христе, который стал жертвой за наши грехи. Поймите, ни один человек не может просто так будучи преступником, прийти к тому, против кого он согрешил и сделал преступление, и сказать: «Господь, я у тебя прошу то, 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 или сделай мне так, 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 или спаси меня». Как? Ты преступник. Ты с враждующей стороны, ты пришел за помощью к тому, против кого ты враждуешь. Все человечество в Адаме согрешило. На каком основании ты имеешь право вставать и говорить: «Господи, я имя Твое призываю, спаси меня». Заради чего он должен спасать тебя? Заради того, что ты плюешь каждый день ему в лицо? Нет, они понимали, что жертва за грех, жертва за твой и мой грех, как прообраз того Иисуса Христа, Сына Божия, который возьмет грех и умрет за нас на этом жертвеннике Голгофы. Вот вера в это, понимание вот этой истины, они давали юридическое право приходить к Богу. Потому что за мой грех пострадал другой, и он оправдал меня, я теперь чистый перед Богом. Я хочу привести интересный пример. Это третья книга Царств, 18 глава. Третья Царств, 18 глава, вы ее все знаете, ее не буду читать. Это повествование о пророке Илие. Илия, который был вот здесь, на горе Кармил, рядом с нами. Он собрал туда весь Израиль, в царствование Ахава. Когда все пророки практически были уничтожены в Израиле и Иезавелью, который Израиль погряз в идолопоклонстве. И он собрал туда весь Израиль и сказал Ахаву: приведи туда всех пророков своих, Вааловых, то есть пророков идолопоклоннических. Их было 450 человек, этих пророков, Илия был один. И вот когда они все туда пришли, он говорит: давайте сделаем два жертвенника. Один жертвенник сделают пророки Ваала, другой жертвенник сделаю я. Я восстановлю разрушенный жертвенник Израиля. И пусть дадут жертву им, и пусть дадут жертву мне. Заметьте, жертва одна и та же. Жертва одинаковая. И он предложил такой тест народу израильскому. Долго ли вам хромать на оба колена? Если Ваал Бог, ему поклоняйтесь. Если Господь есть Бог, то ему поклоняйтесь. Тот Бог, который сойдет на эту жертву посредством огня, без огня человеческого, вот это и есть Бог. У Ильи было огромное преимущество. Знаете какое? Когда он молился и говорит: Господи, услышь меня, он сказал тут в 36 стихе, тут записаны его слова: я раб твой и сделал все по слову твоему. Он знал прекрасно, что такие пророки Ваала. Пророки Ваала очень искренне бегали вокруг этой жертвы, устроили шумное такое яркое шоу. Вы знаете, народ израильский, скорее всего, любил такие шоу. Им нравилось такое представление, которое яркое, эмоциональное такое устраивали пророки Ваала вокруг этой жертвы. Они даже резали себя ножами, там написано, и кровь по них текла. Настолько они казались посвященными Богу людьми. Они впадали в какой-то экстаз. Но не было ни слуха, ни ответа, ничего. Огонь с неба сойти должен. Я думаю, если бы пророки Ваала не верили в своего Ваала, они бы этого не делали. Но они искренне не верили, они бегали вокруг этой жертвы. Это было яркое свидетельство для них самих, в первую очередь, которое, в принципе, их не спасло. Жертва одна и та же. Поймите, что я хочу сказать. Сегодня на земле очень много людей, которые берут в свои уста и в свои собрания имя Иисуса Христа. Множество людей исповедуют Иисуса Христа и говорят: да, это наша жертва. Мы призываем Его имя, но близок Господь. Друзья мои, очень важно не то, что человек делает, видимо, во имя Христа, но близость этого самого Христа в этом собрании и в жизни этого человека. Близок Господь ко всем призывающим Его не просто так, а в истине. Пророки Ваала призывали Его, но не было близости Божьей, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Но люди бывают очень далеко от Господа в своих заблуждениях. И жертва вроде есть, И слово вроде проповедуется, но близости нету. Бывает такое, бывает. Кто спасется? Какой призывающий Господа спасется в истине? И вот когда Илия пришел и говорит, я это все сделал по слову Твоему. Я знаю, Господи, я знаю, это не ради меня, это ради Тебя. Да познают в Израиле, что Ты один Бог. Аллилуйя. И Бог не замедлил, потому что Бог всегда там, где истина, и Христос открывает эту истину простую и глубокую самарянке. Не ищи места поклонения ни на Самарийской своей горе, даже в Иерусалиме его не ищи. Для нее это был взрыв сознания. Бог есть Дух, и поклоняющийся Ему должен поклоняться в Духе и в истине. Господи, как это? Если ты еще не знаешь, как это, то моли Господа, чтобы Он тебе открыл. Если для тебя поклонение Богу это только внешнее, это где-то, это важность места и действия, то это еще очень мало. Для тебя важно будет познать Его лично. Ты с Ним, скорее всего, еще не встречался. Когда апостол Павел, который знал о поклонении Богу, встретился с Ним, его вопрос был, кто ты, Господи, да? Не, он сказал, кто ты, Господи, что повелишь мне делать? Что повелишь мне делать? Можно призывать имя Бога по плоти, но Бог близок там, где Его призывают в духе и в истине. Нужно познать простую вещь. Чтобы призвать Его имя в истине, надо познать истину. Кто такой я и кто такой Бог? Что Он сделал для меня? Что такое жертва Иисуса Христа? Почему я нахожусь на этом месте еще живой? Почему я имею право к Нему обращаться? Вот это сокрушение внутренности, оно приведет тебя в близость с Господом. Так написано у пророка Исаии в 57 главе, по-моему, 15 стих. «Живу я, говорит Господь, на высоте небес, и во святилище живу». А также, со смиренным и сокрушенным сердцем. Смиренный и сокрушенный сердцем, чтобы исцелять вот это сокрушение, чтобы оживлять ихний дух. Если дух еще не сокрушен от сознания собственной беспомощности, ты, скорее всего, Бог не будет близок к тебе. Покуда сердце не сокрушится от собственной беспомощности, тебе не нужен врач. Врач нужен больному. Мне нравятся очень слова Спержена. Это проповедник середины 19 века. Он сказал большую емкую фразу. «Я хочу быть не доктором богословия, а пациентом Христа». Я хочу быть пациентом Христа, Его постоянным пациентом. Правильно брат Илья сказал? Тот человек, который думает, что уже здоров, так думали фарисеи. И Христос им говорит, вы думаете, что вы зрячие, то говорит, грех остается на вас. Но тот, кто понимает о себе, вот всю свою несостоятельность, вот там есть близость Божья. Илия пророк, он понимал о себе, что он пророк. Он понимал свое служение, он все это понимал. Но в то же время у него внутри было огромное сокрушение. И он когда вставал на колени молиться, он говорил, Господи, не я, пусть они познают, что это Ты. Я все сделал просто так, как Ты сказал. Сказал жертвенник, мы сделали жертвенник. И призвали имя Господа. В истине, слава Иисусу, в истине. В Евангелии от Матфея, 7 главе, 21-23 стих, там Христос говорит важные вещи, которые мы часто сейчас упоминаем. Я думаю, это Дух Святой дает нам на них обращать внимание. Матфея, 7 глава, с 21 стиха. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца». «Придут в тот день, говорит, многие и скажут, Господи, мы Твоим именем многое делали, пророчествовали, бесов изгоняли. Это плохо или хорошо? Это хорошо. Исцеление плохо или хорошо? Хорошо. Но тут о чем-то другом говорится. Исполняющий волю Отца Небесного. Да не сможет человек исполнить волю Отца, если его личная собственная воля, она будет еще сверху этой воли Отца. Хоть как ты себя не называй верующим. Призывать имя Господа. Друзья, вы знаете, сердце человека, вот я не знаю, как охарактеризовать сердце, то ли это просто чувство, но Христос говорит, первая заповедь, возлюби Бога своего чем? Не умом, хотя написано разумением, да, но вот написано всем сердцем. Вот всем сердцем. Вот это сердце, его обмануть невозможно. Мне могут многие внушать и говорить, ничего страшного, все нормально, Бог с тобой, все хорошо. Но сердце не обманешь, близок Господь или не близок ко мне. Если мне 1000 человек будет говорить, все нормально, Бог рядом с тобою. Но сердце ж обмануть невозможно. А сердце говорит, да, Он то с тобою, но ты почему-то где-то далеко от Него. Сердце должно понять, что Он близок. И сердце должно искать этой близости. Сердце должно желать этой близости. Жаждать этой близости. Не бояться этой близости. Вот эта вот история про Гадаринского бесноватого. Там интересный момент есть. Там люди устрашились, написано, когда увидели этого бесноватого. В здравом уме и в одежде. Написано, люди увидели вот это вот и испугались. Устрашились, в ужас пришли. Не только от свиней, которые потонули, а от того, что вот это страшилище, вот оно сидит, и теперь оно здоровое, и все в порядке. И говорит, Христу, уйди от нас, уходи от наших пределов. Мы не хотим. Друзья мои, есть люди, люди очень боятся на самом деле благодати. Это правда. Даже молясь, даже в молитвах люди очень боятся момента, если вдруг в молитве или в жизни Бог начнет с ними разговаривать. Друзья дорогие, это наше внутреннее, это страх ветхого человека Адама, который услышал голос Бога, ходящего в раю, и скрылся от него. И говорит, я убоялся. Этот страх ненормальный. Этот страх уводит человека от Бога. Близок Господь, призывающим его в истине. Что значит призывающий в истине? Это человек, который всем сердцем хочет, чтобы Бог к нему пришел. Да, Господи, ты увидишь мою наготу. Да, Боже, ты увидишь мою наготу. Ты увидишь, какой я есть на самом деле. Но мне не страшно, я хочу этого. Ты ж не просто увидишь. Если человек увидит твою наготу, он тыкнет ее пальцем, он обольет тебя грязью. Но если Иисус Христос увидит твою наготу, он покроет ее своей любовью и своей праведностью. Слава Иисусу. Близок Господь призывающим его в истине. Вот в такой истине надо к нему приходить. В истине о самом себе. И в истине понимания о нем. И третье, последнее, что я хочу здесь сказать. Это второе послание Тимофею. 2 Тимофею, 2 глава, 22 стих. 2 Тимофею, 2, 22. Павел пишет Тимофею. Юношеских похотей убегай, одержись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. Мы рассуждаем о том, что значит призвать Господа. И он говорит Тимофею, держись, говорит, правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. Последнее, что значит призвать Господа, это призвать Его имя от чистого сердца. Что это значит? Друзья мои, Матфея 5 главе 8 стихом в Нагорной проповеди Христос говорит, блаженны чистые сердцем. Ибо они Бога увидят. Чистое сердце – это богоугодная искренность. В принципе, все вот эти три момента, о которых я говорю, они одно в одном. И уверовать, и в истине, и чистое сердце. Они не отдельно, это все одно. Так вот, чистое сердце – это искренность. Варнава пришел в Антиохии, увидел язычников уверовавших, увидел благодать Божью и убеждал учеников ни в чем другом, а держаться Господа искренним сердцем. Друзья мои, что значит держаться Бога искренним сердцем? Вот это и есть приходить к Нему такой, как ты есть. Вот это и есть ничего от Него не скрывать. Не нужно приходить к Богу с лицемерием. В притче о фарисее и мытаре, поймите, фарисей хоть и говорил правду, но это был лицемер. Потому что он эту правду толкал впереди своей греховности. Не осознавая своей греховности, впереди нее в молитве он толкал вот эту правду, что я достигаю, что я делаю. Как один проповедник сказал, не надо пхать перед собой тачку с добрыми делами, когда идешь к Богу на прием. Когда Иисус Христос воскрес из мертвых, и Он появился в том месте, где собраны были ученики, при закрытых дверях, Он показал им руки свои и ноги свои, и Он сказал, мир вам. Помните, да? Это были первые слова. Мир вам. Не нужно Богу наше. Бог показывает свое. Посмотри, что я сделал для тебя. На Его дела надо обратить внимание, а не на свои. Поэтому искренность, это чистое сердце, это богоугодная искренность. Это то, что мы приходим к Нему вот именно с тем, что у нас в сердце. Изливайте, говорит Давид в псалме, народ, изливайте перед Ним сердце свое. Изливайте перед Ним сердце свое. Я буду заканчивать. Последнее место, это Исаия, 55 глава, 6 стих. Исаия 55:6. Все известные места вам. Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. И 7 стих ниже. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив. Павел пишет, Господь богатый для всех призывающих Его. Но я хочу повторить. Призвать Бога – это не просто произнести Его имя. Это значит, чтобы твое сердце было полностью расположено к Нему. Полностью расположено к Нему. Как часто наше сердце расположено к людям. Одних людей мы любим, других мы людей не любим. Но любить Бога – это совсем другое. Когда человек расположен к Богу, поверьте мне, любое человеческое мнение вам будет уже не столь важно. Только бы Он обратил на меня внимание. Аминь. Давайте помолимся.